Не верь ему, он лжет.
Если вы не помните, спросите у родителей.
Офигенно было тяжело в Крыму поначалу.
Да. А что, так можно было?
И, соответственно, пробуждается творческая энергия.
Да, философская.
Это, мне кажется... Доброго времени суток, дорогие друзья. И мы рады вас приветствовать на этой ветреной зеленой полянке. Прямо из Крыма. У нас уже вовсю весна. Хоть на дворе всего лишь только февраль. Снег растаял практически весь, уже даже в горах не осталось.
Где-то цветет миндаль.
Цветет миндаль.
На дворе февраль.
Пишет Стендаль. А мы пишем сегодня третий выпуск нашего подкаста. И тема сегодняшней болтовни будет, как вы сами выбрали...
Путь, предназначение, дело жизни.
Да. Чин, и поехали.
С нами, как обычно, наш дорогой Пуэр.
Спонсор всех наших трансляций, неизменный.
Мы на самом деле долго выбирали тему, потому что мы уже некоторые оглашали предварительные темы, но мы решили оставить их на потом и сегодня поговорить на тему очень обширную, очень большую тему. Ну, предназначение, наверное, слишком громко, да, но какое-то призвание, дело, деятельность, наверное, жизни, которая мотивирует, ради которой хочется что-то делать.
Каждому человеку хочется быть на своем месте. Это абсолютно закономерное желание. Как сустав, который находится не в себе, как бы ты там хорошо не бегал, все время будешь испытывать болевые ощущения. А как только сустав попадает вот туда, куда ему надо, сразу круто все вертится, и работа становится в кайф. То же самое с человеческой личностью и душой. И сегодня будем об этом говорить, отвечая на те вопросы, которые вы нам
задали. Вопросов очень много, это очень приятно, и все вопросы практически очень какие-то супер глубокие. Мы не знаем, насколько у нас получится записать один подкаст. Возможно, мы его разобьем на две части, поэтому we'll see.
Да. По вопросам вообще прямо вот Аня, когда читала вопросы, сказала мне, типа, блин, какие клевые у нас глубокие читатели.
Да,
типа,
какие
ребята крутые, классная аудитория. Так что вам респект за корректный вопрос. Это мне всегда бальзам на душу.
Ну что, поехали. Самый главный, конечно, вопрос, как найти то, что мое, и как отличить это дело от хобби, трендов, навязанного выбора обществом, родителями и прочими какими-то вещами, которые нас окружают. Мы, на самом деле, я вчера делала опрос, нужно ли рассказать про нашу историю, большинство проголосовало за, я думаю, что мы какие-то вставки будем по ходу диалогов озвучивать, на эту тему общаться. Вот, как найти то, что мое?
Ну, я думаю, что главный критерий здесь, как обычно, состояние твое, пробовать. Ну, и надо понимать, что значит такое мое. Ты, как вот этот бульон из воды и внутренних органов, нейромедиаторов, ты динамичная структура сам по себе, то есть ты меняешься в течение жизни очень сильно. Меняются твои установки, твои приоритеты, твои желания, твои цели. И поэтому твое место, то, что твое, это тоже может меняться с течением жизни.
То есть это не одно дело какое-то, оно может меняться в ходе жизни, деятельность меняться. Но в целом, наверное, все равно какие-то базовые штуки останутся.
Ну да, да. Но это очень изменчивая структура. А главный маркер, наверное, здесь вот для того, чтобы не ошибаться и быть там, где действительно тебе нужно быть, это состояние. Потому что можно же работу делать по-разному. Можно делать ее, заставляя себя делать, ну, какую-то деятельность. Можно заставлять себя это делать только лишь ради результата. А можно получать удовольствие как во время работы, так и после проделанной работы и деятельности. Mm-hmm. Точно так же с людьми. Ну, вот это мы обсуждали в прошлом подкасте, как бы. Как с людьми, как правильно найти своих людей. Я думаю, что с точки зрения деятельности здесь точно такой же критерий.
Но мне кажется, это все-таки как найти мое, это если говорить с точки зрения состояния, это какой-то кайф от деятельности, это отклик, ответ от людей, которые тебя окружают на твое дело. Потому что если ты просто это делаешь, и это уходит в стол, конечно, об этом никто не узнает, и ты никогда не поймешь, то ли это, в чем тебе действительно хочется и нужно развиваться, потому что все равно ответ от мира, он должен приходить в каком-либо виде, либо какие-то отзывы от людей, либо просьбы о помощи, потому что люди видят, что ты компетентен, либо да, та же материальная часть, да, тебе должны приходить какие-то деньги за это, потому что, ну, типа, это такой же ответ, как и какой-то, не знаю, ментальная работа, какой-то ментальный фидбэк.
Ну, да. Вот.
Ну, то есть должно сопровождать, безусловно, будут какие-то сложности, будут какие-то, не знаю,
просто нужно проблемы. Понимать, эти сложности тебя делают сильнее или они тебя ломают просто. Если они тебя ломают, наверное, это, ну, не те сложности. А если они делают тебя сильнее, то это корректная работа, которая в итоге приводит к тому, что ты развиваешься, ты, ну, расширяешься. Да. Вот так, наверное. Я думаю, мы этот вопрос постепенно будем раскрывать,
да, конечно,
потому что это очень такой общий вопрос вообще, всей, по сути, тематика всего подкаста.
Да.
Думаю, из других вопросов он раскроется лучше.
Я хотела добавить по поводу вообще в целом, как мы пришли, да, вот я просто вспомнила на этот вопрос, как я поняла, что вот я хочу йогой заниматься. У меня всегда было такое какое-то глубинное... потребность. Я вообще, на самом деле, думала, что я пришла к йоге в 2010 году, потом я откопала в своем блоге, что... Ой, в 2014, потом я откопала в блоге, что в 2010 я хотела пойти заниматься, а потом я нашла фотку свою детскую, где я сижу в подмассане в каком-то непонятном бирюзовом костюме. То есть это как-то подсознательно все равно в твоей голове впечатано. То есть это не обязательно какая-то четкая деятельность, что я хочу быть преподавателем йоги. Нет, но мне всегда был интересен какой-то... Ну, более глубокий, что ли, смысл, какой-то, не знаю, мистицизм, какой-то то, что все не так однобоко, не так прямолинейно, что есть какие-то еще вещи, которые умом невозможно постичь. Я обожала смотреть РЕН-ТВ. И вот это вот все. Ну, то есть это какое-то зерно в тебе, которое может непонятно каким образом раскрыться, но исходный код у него какой-то уже написан.
В том числе, то есть, наверное, совет практически можно дать такой, что задумайтесь, обратите внимание, что вам было интересно в детстве.
В детстве, да.
В то время, когда вам еще было наплевать, приносит это деньги или нет, как имеет это какой-то статус в обществе или нет, как это оценивается другими людьми. В частности, вот я, например, тоже вспоминая свое детство, понимаю, что я в детстве очень часто, после того, как я посмотрел какой-то фильм, у меня были солдатики, ну как человечки такие, со сгибающимися руками, и я ими повторял сюжет этого фильма, как бы разыгрывал просто эти фильмы, ставил сцены, там как-то это режиссировал, типа, ну это я сейчас так называю, тогда, конечно, просто была как бы игра, но я повторял, я там посмотрел фильм про пиратов, все, у меня сразу все пираты, я там корабль сооружаю и разыгрываю как-то вот ту тему, которая вот была на экранах.
То есть тебе очень по кайфу этим заниматься, об этом думаешь.
Да, то есть ты как бы на уровне игры в это вовлекаешься. Я очень любил конструкторы собирать. И сборка конструкторов — это как сборка монтажа, в общем-то, фильма. Ты не знаешь заранее, что у тебя получится. Ну, если ты сам как бы собираешь не по инструкции, а просто фантазируешь.
Да.
И либо наоборот, у тебя есть какая-то цель что-то построить. Ну, в общем, наверное, практический совет — это вот загляните в детство, что вам было там интересно, чем вы горели.
Если вы не помните, спросите у родителей. Но мне кажется, все равно какие-то такие базовые вещи-то вы должны помнить, да?
Ну да, и просто найдите этому применение. Вот в современном мире, огромное количество способов монетизировать, ну, самые просто невероятные вещи. Самые,
да,
казалось бы, вообще...
Несуразные.
Не встраиваемые, да.
Что, идем дальше?
Да.
Если нравится многое, как выбрать одно и нужно ли вообще выбирать? Блин, мне кажется... Это вообще на этот вопрос невозможно ответить, потому что, ну, я не могу сказать, что мы из чего-то выбирали. То есть у нас на Ютубе вы видите и каверы, и подкасты, и йогу мы преподаем и практикуем, и что мы там еще делаем, и рецепты какие-то мы хотим выкладывать.
Вообще, это, мне кажется... A few moments later. Как вы видите, друзья, ветреная полянка намекнула нам, что это, наверное, не лучший день для записи подкаста на улице. Но нас это ни разу не остановило, поэтому мы рады вас приветствовать у себя в гостях дома.
В гостях у сказки.
Продолжим здесь.
Давайте дальше пойдем по вопросам. Мы обсуждали, если нравится много... Как выбрать одно, и пришли к тому, что не обязательно выбирать что-то одно. Можно просто создать себе такие условия, в которых все ваши любимые дела, да, какая-то деятельность будет приносить вам удовольствие, будет работать на вас. И, ну, то есть не стоит, наверное, отказываться от чего-то, если это никого не разрушает и никому не приносит вреда.
Ну, это вообще, да, иллюзия, что нужно что-то выбрать одно. И я часто в эту западню раньше попадал тоже, когда не мог... Когда мне казалось, что нужно, там, не знаю, заниматься только видеосъемкой или только фотографией, или только биохакингом. Но потом я понял, что можно заниматься всем этим одновременно и все это одновременно транслировать в сеть.
Да. Потому что это в сеть, все есть часть тебя.
Да, и более того, ты, как я уже сказал, динамичная структура, ты постоянно меняешься. И очень важно, наверное, для себя так жизнь организовать, чтобы у тебя было несколько разных плоскостей, в которых ты можешь себя проявлять, чтобы не было привыкания вот этого, когда у тебя замыливается глаз, и ты просто конвейерно начинаешь делать что-то одно, потому что очень важно все-таки попадать в новые какие-то ситуации. Да. Очень круто, если твоя работа к этому располагает.
Это будет создавать новые нейронные связи в мозгу.
Да. И ты никогда не... Тебе всегда придется адаптироваться. Пока у тебя будет идти адаптация, ты будешь развиваться.
Угу. Вот. Поэтому смотрите, да, как бы все можно держать в балансе, все можно умещать в своей деятельности и при этом ни от чего не отказываться. Как понять, что ты на верном пути в мире бесконечного выбора? Вот это клёвый очень вопрос. Как понять, в принципе, что ты на верном пути?
Есть ли он такой?
Да, есть ли он вообще, существует ли он?
Верный путь. Наверное, ты сам определяешь.
Но мне кажется, еще внешние факторы каким-то образом тебе помогают понять это. Но тоже очень важно, недавно я прочитала у одного чувака, что там, где... Ну, вот, типа, вот твой путь, да, и вот на первой яме 95% людей сливаются, и они такие, все-все-все, это сложно, это не для меня, это не мой путь, потому что он сложный. А вот эти 5%, которые проходят дальше, они понимают, ну, это всего лишь проверка была, поэтому мне кажется, что какие-то внешние факторы все равно тебе будут сопутствовать, какие-то magic moments будут происходить.
Ну, вот насчет свой не свой путь, типа, я не знаю, я пока вот я учился в университете, я по ночам работал в отеле. И так вышло, что я в этот отель устраивался и увольнялся 4 или 5 раз. Ну, какими-то промежутками работал. Там устроился, заработал, денег, ушел. Устроился, там закончились деньги, опять устроился, заработал, ушел. И я так делал вплоть до той поры, пока не встретил там Аню. В общем-то, ну, мы познакомились там. И если вдуматься, то как бы, ну, полное безумие на одну и ту же работу устраиваться 4 там, или 5 раз. Ну, явно так не будет делать человек, которому это, ну, нравится прямо с головой, который считает, что это его верный путь. Но в итоге этот путь меня привел к тому, что, в общем-то, мы сейчас здесь сидим, и мы как бы с вами делимся о том, что такое верный путь, вот так вместе с Аней.
Да, этого всего бы не было.
Если бы я тогда посчитал, что, наверное, это неверный путь, вот которым я двигаюсь, и просто бы не пошел бы туда пятый раз, или четвертый, там, не помню, то мы бы с Аней не познакомились, не были бы вместе, не пересеклись бы наши дороги, и мы бы не создали все это. Так что only God knows, как говорится. Мы никто, чтобы судить о том, верный путь у нас или нет.
На самом деле, очень много вот таких вот моментов было в течение нашей смены, да, деятельности, когда мы уходили, грубо говоря, с каких-то своих основных работ, которые приносили нам доход. И не сказать, что мы как-то, типа, блин, у нас стрёмные работы, у нас были очень клёвые работы, они нам очень нравились. Просто в какой-то момент мы поняли, что... Там достаточно ограничений, которые не дают нам пройти какой-то свой путь.
Опыт.
Да, и мы, когда это осознали, с нами стали происходить какие-то волшебные вещи. У нас просто тоже был вопрос про то, что были ли у вас какие-то ситуации, которые вам интуитивно подсказывали, что да, вам туда. Да, у нас было очень много таких ситуаций. Моя любимая история про то, когда мы съездили первый раз в Крым зимой 2017 года. Влюбились в Крым, и когда мы уезжали отсюда, у нас была единственная мысль о том, что, ну, не в этот раз, потому что единственное, что нас держит, это наши работы. И мы уезжали с этой мыслью, в Пермь. И когда мы приехали в Пермь, так получилось, что каким-то чудом места, где мы работали, у Филиппа это был футбольный клуб «Амкар», который существовал там более 10 лет.
С 94-го года.
То есть, чтобы вы понимали его размер, он...
Ну, это серьезная профессиональная спортивная организация уровня премьер-лиги, как бы. И в этот год именно так случилось, что финансирование было ограничено, у клуба закончились деньги, и организация стала банкротом. Ну, как бы, если уж честно говорить, я ушел оттуда еще до этого, еще тогда, когда это не было известно.
Ты просто почувствовал.
Я просто почувствовал. Ну, там тоже были свои определенные вещи.
Да, всякие штуки происходили, опять же, про Magic Moments.
Я разбил дрон в Турции на сборах. Как-то у меня были сложности с тем, чтобы мне свои идеи реализовывать там с точки зрения МКАР ТВ. Я просто начал понимать, что сейчас команде это не нужно. Ну, типа, как бы это первое время чумы. Я понял, что дела идут не очень хорошо. И если я буду бегать там еще создавать какой-то типа развлекательный контент, ну, я просто чувствовал, что это не нужно сейчас. Типа, это как не знаю, всех казнят, а ты бегаешь шутом. Ну, типа, и да, я просто, мне очень тяжело это решение тогда далось.
Да.
Это было уходить в никуда. Я, как сейчас помню, со мной, даже после того, как я написал заявление, исполнительный и генеральный директор клуба со мной говорили вдвоем, и мне предлагали остаться. Я понимал, что это за предложение. Типа, давай, типа, ну, как бы уйдешь, хотя бы хлопнешь дверью. Ну, что еще какое-то сделать там, не знаю, ну, движ какой-то, типа, сделай напоследок. Я понимал, что если я начну сейчас этим заниматься, я останусь. Ну, типа, я останусь просто. И было очень сложно отказать.
Но, это был крючок такой.
Да, но я, как бы, мне хватило духу это сделать, и я понимаю, что это было одно из ключевых решений по итогу. Вот. Но у Ани тоже там...
А я только устроилась после обучения на преподавателя йоги. Я устроилась в один из самых крутых фитнес-центров города Перми. Это Стиль Джи. Я очень хотела туда попасть. И я проработала там 2 месяца, получается. И просто в один из дней... Ничего не предвещало беды, как нам приходит сообщение в общий чат в WhatsApp рабочий. Ребята, всем привет, клуб закрывается, забирайте вещи, через неделю его не будет. Мы такие все, типа, а клуб как бы работал тоже 7 лет, у него была база клиентов, что-то 5000. Ну, в общем, это так произошло в момент... Схлопнулось две огромных организации, которые стояли... в Перми работали, у которых были клиенты, у которых...
То есть, которые, по сути, для нас были вот этими вот факторами, которые удерживали,
Икорями, да,
удерживали нас от того опыта, который, по идее, нам, ну, мы чувствовали, что нам нужно его пройти.
Да, нам туда.
И вот также тоже вот эти вопросы, твое, не твое. На самом деле, офигенно было тяжело в Крыму поначалу.
Да.
То есть, казалось бы, мы этого так хотели, мы ради этого все бросили.
Мы ожидали, что мы приедем,
да,
и нам
тут так все, как бы, все, и все. Но ощущения были, что вообще очень сильное сопротивление поначалу. Как
ничего
будто ты буксуешь, ничего не получается, ты не знаешь, чем тут как бы вообще заниматься. Но я думаю, это, возможно, связано отчасти, вот сейчас я уже понимаю, с завышенными ожиданиями. Это вот очень важно, наверное, не строить себе завышенных ожиданий. Но это очень сложно.
Но...
Либо быть готовым к тому, что
быть готовым к сложности.
Сложно это будет, это нормально. Но как бы всегда, когда ты преодолеваешь сложности,
приходит...
ты как минимум становишься сильнее. Почему? Как минимум. Да. Как максимум, вообще двери открываются новые, типа, перед тобой, о которых ты даже думать не думал. Это закон сохранения энергии, чистый трансерфинг.
Как бы ты
сначала загружаешь свою энергию туда, а потом плодами это все восходит. Чем больше вложишься, тем больше приходит отдача.
Возможно, что... не сразу.
Да,
это
да.
Абсолютно нормально. Просто не нужно себя на это настраивать, но всегда нужно быть к этому готовыми.
Вообще нужно что... поменьше думать, наверное, вот эти вот все вещи, там, прогнозировать, пытаться что-то просчитать. Надо более доверять, наверное, своей интуиции и воспитывать вот это чувство.
Жизнь нас научила именно этому, потому
что
только это всегда открывало какие-то ключи к тому... что было для нас максимально какими-то крутыми моментами.
И это всегда было сюрпризом.
Да.
То есть, когда ты доверяешь своей интуиции, тебя всегда ждет сюрприз. Потому что ты не знаешь, чем это кончится. А когда ты пытаешься все выстроить там...
нет ожиданий, если ты доверяешь интуиции. А когда пытаешься выстроить...
Все из ума своего, то даже если все складывается так, как ты предполагал, ты такой типа, ну, окей, все было предсказуемо. То есть нету вот этого вот, типа, вау.
Эффекта вау, да.
Это, да, тоже такой нюанс важный.
Давайте дальше. Как понять, в чем моя польза для окружающих? Мне кажется, вот этот вопрос очень клёво как раз возвращается к самому первому вопросу. Как понять, что что такое мое, моя деятельность, мое дело. Вот как раз один из факторов — это то, что вас знают как человека в этой отрасли, да, как какого-то, не знаю, корректного человека, у которого есть компетенции, вам доверяют, и вы приносите пользу людям. А как это узнать? Спросить?
Спросить людей, наверное. Ну, типа, смотреть на людей. Ну, то если вам говорят, что...
Ты классный вот в этом.
Не то, что даже ты классный, а если вы людям нужны, если вы действительно можете дать им что-то, закрыть их потребность, либо облегчить их боль, дать им какое-то решение, если вы просто смешной, там, не знаю, если вы... Ну, так или иначе, вы как-то удовлетворяете какую-то потребность людей, то это оно.
Все равно же вы знаете частично свои сильные и слабые стороны. Так вот, сильные стороны — это как раз частично то, чем вы, может быть, можете быть полезными для людей, мне кажется. Хотя бы так образно. Найдя свой путь, продолжаешь ли сомневаться или нет? Да.
Да, да.
Продолжаешь сомневаться всегда, абсолютно.
Сомнение — это очень мощный тренер, я бы сказал. Потому что есть моменты, когда у тебя происходит какое-то просветление, и весь свой дальнейший путь ты видишь очень ясно. И ты четко понимаешь, вот прям глубинно, что тебе туда. Но потом, и ты даже себе там в дневнике написал, что вот, надо вот так. И потом приходит момент, когда что-то меняется, либо, ну, энергетически, либо твоя биохимия просто элементарно меняется в моменте. И то, что тебе казалось, что тебе туда, тебе начинает казаться, а вдруг, а что если,
а может быть.
Это сомнение. Welcome, знакомься. И в этот момент тебе нужно, вот, наверное, я к этому подхожу так. То есть на усилии воли ты просто вспоминаешь, ради чего все это, почему это так. И ты помнишь, что вот тогда, когда ты был в том состоянии, ты четко понимал, что тебе туда.
Да, да.
Поэтому то, что сейчас, это временно, оно пройдет. И я делал так, когда у меня были такие ситуации, я прямо в дневнике себе писал, тебе будет казаться, что тебе не сюда. Тебя начнут одолевать сомнения. В этот момент оставайся верен вот этому. Да. Перечитывай это раз за разом. Это как у Кристофера Нолана в фильме «Помни». Если кто смотрел, не верь ему, он лжет. Ну, человек, у него была как бы амнезия, и он себе на теле делал татуировки, чтобы не забывать. Это очень примерно что-то типа такого же. Вот.
Ну, такое, да, дневник эмоций вообще, в принципе, полезно. Да не только эмоции, вообще просто жизни, как в детстве, вы ведете дневник, записываете какие-то важные для себя моменты, и в момент сомнений это перечитываете. Это
дневник состояний.
Да, состояний. Да,
биохакеры. Я веду дневник состояний. И когда я активно занимался изменением своей биохимии, я постоянно вел дневник состояний. Каждый день. Как я себя чувствую? Что со мной происходит? Прям можно таблицу в Excel создать и вести дневник состояний. Это очень помогает тебе научиться отслеживать свои эмоции, научиться с ними разотождествляться и понять, какие триггеры вызывают какие состояния. То есть в некотором смысле у тебя степень управления своим... состоянием, она повышается, ты можешь им осознаннее управлять, и ты лучше понимаешь, когда, например, у тебя наступает момент истощения, скажем, я сейчас очень хорошо это чувствую, если я, ну, эмоционального и вообще, ну, в принципе, когда ты устал, вот я вот сейчас эти дни, например, очень сильно работал много, и я чувствую, что у меня там вот батарейки 20% осталось, то есть уже раньше я не чувствовал и выгорал постоянно. Поэтому дневник состояний — это вот совет вам.
Кстати, очень клевый вопрос в тему задали, я помню. Как справиться с выгоранием от своего дела? И возможно ли оно вообще? И вот самый классный в этом вопросе — как не винить себя за это? Выгорание будет, мне кажется, это абсолютно... Даже не то чтобы выгорание, а вот усталость какая-то, которая накапливается, потому что любое дело, вне зависимости от того, твое оно, не твое оно, там, любимое оно, или его приходится делать, потому что даже вот в нашей деятельности есть какие-то задачи, которые нам, ну, просто нужно выполнить, там, не знаю, ну, что там, какие-то технические штуки там.
Ну, сайт оформить,
да, там, это все
теги на
YouTube задачи.
Прописать, там, не знаю.
Мы все делаем сами, и, конечно, не всегда это бывает в кайф, но это абсолютно естественно, когда-то придется приложить силу воли.
Типа это не творчество.
Да,
ну, ты же в квартире убираешься у себя, ты там моешь посуду.
Пример,
типа,
да,
это тоже
да.
не творчество, но это надо сделать.
Да, но ты можешь просто себя...
обратить свое внимание на то, что ты убираешься для того, чтобы было чисто. А когда чисто, тебе становится хорошо.
И, соответственно, пробуждается творческая энергия. Ну, то есть все об одном на самом деле.
Да, все взаимосвязано, и это очень важно помнить. Как не винить себя за это? Да просто разрешить себе просто это прожить, наверное, дать этому возможность быть, находиться в вашем поле, потому что выгорание — это такая штука. Не всегда ее можно заметить, и сейчас очень много людей, в принципе, акцентируют на этом внимание, что даже преподаватели медитации бывают выгорают, и типа это ок.
Слушайте, если прыгнуть с 9-этажного дома, скорее всего, разобьешься в лепешку. Стоит ли себя винить за то, что ты разбился в лепешку? Наверное, нет, потому что это абсолютно закономерно. То есть это свойство твоей природы, это свойство физики. Точно так же и с трудом, если ты перерабатываешь, особенно творчески, ты выгораешь, и это нормальное состояние.
Да.
Это природа твоей психики. Себя винить вообще не стоит. Вина — это чувство, которое исключительно на низких вибрациях резонирует и притягивает точно такие же. И вообще вот языком биохакинга для мужчины особенно испытывать чувство вины — это, я не знаю, но это биохимическая кастрация, наверное. Вот так можно выразиться, потому что это приводит к угнетению тех самых вообще нейромедиаторов и гормонов, которые нас заставляют создавать что-то, двигаться вперед, не чувствовать страха. Поэтому чувство вины старайтесь заменять на осознание возможностей для роста. Не винить себя за то, что что-то не получилось, а подумать о том, что раз у меня что-то не получается, то у меня есть направление, куда мне двигаться, чтобы в этом преуспеть.
Ну, обалденная фраза про то, что мыслить не проблемами, да, а возможностями.
Да-да.
То есть вы просто смотрите на эту ситуацию. Во-первых, вы ее отслеживаете, вы ее признаете, да? У меня нет сил, я устал, я выгорел, грубо говоря. Что я могу сейчас сделать? Я могу, там, не знаю...
Я могу начать вести дневник состояния для того, чтобы избегать этого. То есть я так мыслил.
И отслеживать это
заранее. Раз за разом выгорал, и, конечно, я поначалу себя винил также. Мне казалось, что Фил, блин, типа, что такой слабый? Ты можешь, ты должен больше.
Квашня,
тифяк, ой, сопли на кулак, наматываешь, ничего не посмотри, другие мочат, пока ты тут сидишь.
Вот это вообще другие.
Все эти темы просто берешь, как бы захлапываешь и говоришь себе так. Что я могу сделать с тем, чтобы не выгорать, чтобы минимизировать риск от этого? Давай разберемся. Почему я выгораю? Потому что я некорректно рассчитываю свои силы. Почему я некорректно рассчитываю? Потому что я не чувствую, где граница.
Меру, да.
Ну и начинаешь разбираться, и начинаешь просто вкручивать какие-то привычки типа вот дневника состояний.
Ну и заранее можно уже отследить в каких-то моментах, если вы, например, постоянно будете вести этот дневник, то вы будете находить какие-то смежные факторы, которые будут друга постоянно повторять.
Способствовать, да.
Да, и вы такие, ага, вот это у меня уже было когда-то, отмотал и такой...
Ну, то есть закономерности какие-то начнут появляться.
Да, закономерности начнут появляться, это очень клево. Давайте дальше. Классный вопрос. Приходит ли чувство доверия Вселенной, когда понимаешь, что встал на свой путь? Тут, ну, я бы ответила, что и да, и нет. То есть, если говорить в целом и общем, да, то, конечно, да. А если говорить в каких-то конкретных вещах, в какой-то конкретной деятельности... Ну, вот, например, я точно знаю, что нашими глазами это, ну, как бы, абсолютно наша история, абсолютно наш путь, и по-другому быть и не может. Но вот, например, мы до сих пор нащупываем, да, свои какие-то разные форматы. Я вот знаю, что подкасты вы точно смотрите, это точно наше. Там, не знаю, телеграм-канал, ну, что-то как бы смежное. И ты начинаешь это прощупывать, это уже частности. Но в целом, конечно, чувство доверия Вселенной, оно... У тебя реально вот всякие такие, опять же, magic moments происходят, которые типа, блин, как это вообще возможно?
Я называю эти штуки синхронизация,
да,
когда что-то вдруг совпадает настолько, что ты понимаешь, что это не твой был замысел, это
вообще,
какой-то космический замысел. Ну, примеров таких было вообще много.
У нас их много.
Да, да. Я даже не знаю, какой именно можно привести, но их было очень много.
Да, даже прям... наше знакомство.
Ну да.
Как бы типа.
То, что мы говорили про Гоа, про Индию, когда познакомились. В итоге через год мы были в Гоа в Индии и там познакомились с людьми,
которые изменили нашу жизнь.
Вообще free-minded европейцами из Южной Америки. Мы посмотрели, что так можно жить. Мы в себе это начали взращивать 4 года назад. И в итоге это вылилось в проект нашими глазами. И, в общем-то, мы продолжаем на кемпах делиться вот этим видением жизни с другими людьми. которые уже приезжают к нам, а они делятся этим потом с кем-то, со своими знакомыми, там, друзьями, родственниками. И мы вот этот подход к жизни распространяем. И я считаю, что, наверное, космосу это нужно в некотором смысле, чтобы больше людей пробуждалось, чтобы больше людей обращали свое внимание на, ну, на внутренние процессы, на свои, чтобы больше людей были добрее друг к другу, принимали друг друга, не парились по каким-то вещам, которые не стоят внимания. Ну, в общем, вот вся эта идеология. Наверное, это словами не объяснить, это нужно просто почувствовать. Те, кто были на кемпах, те стопудово понимают, о чем идет речь. И не случайно мы с собой взяли вот этих человечков.
Там ребята с кемпа подарили.
Да. Так что и вот такие штуки, они, конечно, подтверждают то, что ты своим путем идешь. Ну как, не то, что своим, а у тебя даже как будто бы выбора не было на самом деле.
Ты вообще как бы, ты просто исполняешь чью-то роль.
Ты просто не сопротивлялся, как бы натянул максимально паруса, а дальше доверился ветру. Все, что мы можем, это максимально натянуть паруса. А плыть в другую сторону, не в ту, в которую дует ветер, ну, это довольно сложно. Будет сопротивление. Так что вот.
Да, к вопросу вот.
И вот по поводу свое, не свое, как мы понимаем, ну, видите, даже вот наша деятельность очень сильно связана с людьми. И, наверное, для нас ключевой критерий, туда мы движемся или не туда, это реакция людей.
Да.
Потому что мы как бы хотим приносить пользу. И, наверное, это главный наш фактор. И если какой-то формат заходит, ну вот как Аня говорила, там, подкасты. Ваша реакция дает нам понять, туда нам или не туда. Если мы запишем подкаст, на него не будет ни одного комментария, наверное, мы переставим писать подкасты.
Ну, это намек. Да.
Поэтому, если вы еще не оставили комментарий,
туда... Лайк, коммент, подписка.
Лайк, подписка, колокольчик, динь-дон.
И тогда мы поймем, что вселенная на нашей стороне.
Да.
И мы будем продолжать это делать.
Когда у нас будет 100 тысяч на YouTube, мы перестанем сомневаться.
Ну нет, шутки шутками, а вот это же тоже фидбэк,
да,
от вас. Через вас глаголит мир, это как бы все взаимосвязано.
Да, да, не надо клянчить такие вещи, типа, если ты на своем месте, и ты приносишь людям пользу, люди будут делиться друг с другом. Цифры не важны, короче.
Да.
Они просто показывают, насколько ты давно этим занимаешься, наверное.
Ну да, да. Следующий вопрос. Как набраться смелости сойти не со своего пути? Блин, это очень сложно. Это очень сложно.
Как
это...
набраться смелости?
Да, сойти с пути, который ты чувствуешь, что он не твой. Ну, то есть, во-первых, нужно убедиться, да, в том, что это действительно не твой путь. Это, опять же, какое-то внутреннее ощущение, состояние угнетенности, потому что я помню, когда я работала, у меня произошел такой момент, я работала официантом в ресторане при отеле Hilton, и в какой-то момент я поняла, что все, как бы мне реально было по кайфу там работать, мне было очень интересно, мне очень нравилось общаться с людьми, мне очень нравилась еда, вот, и в какой-то момент я поняла, что я переросла эту работу, и она перестала мне абсолютно приносить удовольствие, я решила уволиться. И в этот момент я искала другую должность, я искала должность организатора мероприятий, и так произошло, что в этот момент, когда я пришла писать заявление, меня позвала директор ресторана и сказала, что, ты знаешь, у нас освободилась должность организатора мероприятий, и типа, она не освобождалась там лет 5, наверное, и я такая... Но это я на самом деле к тому вела, что у меня вот это ощущение было, что все, типа, я больше не могу, то есть я... устала.
А прикол главный, я хочу здесь продолжить, в том, что Аня, так она получила вот эту должность банкетного координатора, да, это называется?
Да.
Ну, эвент-менеджера. А потом через год у нас был выбор, ну, у нее была смена, мы хотели поехать там на природу в Перми снять йога-видео. Ну, йогу снять.
Я тогда уже
только-только,
да, начала.
Да, и в итоге... Аня понимала, что, возможно, могут быть проблемы на работе.
Я пыталась подмениться.
Да, да, это все.
Тысячу раз.
Стопудово. Пыталась, но не получилось. В итоге перед тобой был выбор. Либо забить на поездку и на йога-видео, либо как бы рискнуть. Аня рискнула. Мы сняли офигенное видео. Начальство заметило, что ее не было.
И не так было. Именно в этот день пришел директор, пришла директор отеля, хотя она никогда не приходила по выходным.
А кто тогда был?
Цыпштанова.
А, Ксюша, привет, если ты смотришь. Ну, это вряд.
И она такая, типа, ребята, что происходит в отеле по выходным? Это просто невозможно. И я такая, фак. Ну, в общем, да, было неприятно. Я согласна, что с точки зрения... я рискнула очень сильно. Я поставила все. Свою работу.
Да ладно, доклад. Поставила ты сильно, рискнула сильно. Ты сделала выбор еще до этого.
Ну, в общем...
На самом деле, если бы тебе это было настолько дорого, ты бы не стала делать такой, ну, так рисковать. Это же вполне логично, разумно, что если человек хочет быть там, где он есть, он не будет этим рисковать вот так.
Я потому что поехала с вот этим ощущением внутренним, что... Я очень много ожидала от этой работы, но так получилось, что я ничего не получила из того, что я ожидала. И опять же, возвращаясь к самому началу этого подкаста, критерий состояния. И я приходила на работу с ощущением, что да кому это нужно, я занимаюсь не тем, чем я хочу. Я начинала залипать в телефоне вместо того, там, чтобы сидеть, печатать за компьютером, делать всякую фигню, лишь бы не работать. И вот это состояние, когда ты такой, типа, все, я больше не могу. Это какая-то такая точка, да?
Ну, вот к теме вопроса, конечно, наверное. Да, к теме вопроса, то есть как, типа, решиться. Такая книга
дойти
есть...
до точки.
Есть такая книга «Искусство войны». И там есть такой прием, когда ваши силы превосходят силы противника, никогда не окружайте противника полностью, ну, как бы цепью. Mm-hmm. Всегда оставляйте противнику небольшой промежуток для того, чтобы он мог сбежать. Потому что если вы окружите его полностью, то от безысходности он будет биться насмерть просто как берсерк. И такого врага победить будет значительно сложнее. А если у него будет возможность для побега, он будет биться, зная, что в принципе, если он проиграет, он сможет убежать. И вот это вот, наверное, фаза крайнего отчаяния, когда ты просто разбит, ты понимаешь, что, ну, тебе здесь не место. У меня это было как раз вот в Амкаре, когда мы приехали с выезда из Уфы, и я с четким пониманием уже специально приехал в выходной, это потому что у меня как бы мы прилетели, и у меня было понимание, что ну все, моя история здесь написана, она закончена. Я точно это почувствовал. Но в то же время я понял, что если я сейчас не предприму действия, я передумаю в понедельник. И я поехал в субботу, нерабочий день, когда на стадионе никого нет. Я специально собрал всю свою технику, все свои вещи из офиса забрал. Вообще все забрал. И отвез это домой. Как бы для того, чтобы... Ну, потому что я был в моменте, я понимал, что вот сейчас нужно делать решение, потому что в понедельник я передумаю, если этого не сделаю. Я сделал, и, в общем-то, в понедельник уже как бы пришел, ну, рассказать, что все, как бы я ухожу, принял решение.
А еще в понедельник Филипп написал заявление, и в воскресенье вечером, перед понедельником, получается, ему на WhatsApp пришло сообщение, что, дорогие друзья, в понедельник всех ждем с военными билетами, потому что приходит проверка.
Да, что-то было тогда.
А у Филиппа его тогда еще не было.
Да, у меня, я ну как бы
в общем, опять все сложилось так, что ты такой, типа, как это вообще могло быть, как это происходило?
Был такой, да, момент, точно.
Потому что, ну, по-другому это объяснить невозможно. Ты понимаешь, что... Как будто бы все к этому шло, все к этому тебя вело, и не остается сомнений, что это действительно твой путь, потому что ну как это могло все произойти с тобой? То есть мы когда рассказывали эту историю нашему другу Максу Кокорину, он такой типа, ребята, вы что книгу не напишете? Типа вам реально нужно написать про эту книгу, ну как бы не закрывают организации с 10-летним стажем ради того, чтобы отправить ребят в Крым и сказать, ну все уже, все.
Ну это все по-разному на это реагируют, типа кто-то скажет, просто так совпало,
ну,
кто-то
да,
скажет,
да,
что... На самом деле, если вы вот так вот внимательно проанализируете свою жизнь, я думаю, у каждого найдется куча таких историй.
Да.
Дело в том просто, насколько мы внимательно живем. Потому что иной раз, как бы, оказываясь в определенных состояниях сознания, ты анализируешь свою жизнь, и ты понимаешь, что капец, в ней все как в симфонии было.
Да,
каждое событие вытекало из предыдущего, и все сложилось именно так, как должно быть. И вообще, очень часто кажется, что мир-то вообще офигенно идеальный, и все в нем вообще сбалансировано. И даже войны зачем-то нужны,
да.
И все, что мы проживаем, это зачем-то нужно. Ну, это уже, наверное, глубокие такие темы. не часто такое состояние ловишь, но когда ловишь, очень приятно в нем находиться.
Да.
То есть все дело в нашем восприятии.
А просто... чтобы была внимательность, нужно практиковать медитацию.
Да.
Ну и просто дневник состояния, на самом деле, тоже практика прикольная внимательности, когда ты просто очень кропотливо наблюдаешь за своим состоянием и его как бы конспектируешь.
Да, любое наблюдение — это круто. Да. Когда ты не полноценный участник процесса,
а вынимаешься.
Ты вынимаешься, как бы, и ты и участвуешь, и наблюдаешь.
Поэтому старайтесь это состояние...
Да.
Почаще ловить.
Как мне сказал один мудрый человек, ты — это просто частичка Бога, которая наблюдает за жизнью человека, в котором ты находишься временно. Think about it. Real talk.
Real talk, real talk.
Think about it, man. Anti-hype.
Давайте дальше. Как побороть страх, что никто не поддержит? Тоже клевый вопрос.
Да не надо его бороть.
Да.
Типа, вполне может быть, что никто не поддержит. Это нормально. Надо пробовать. Типа, самые клевые примеры — это типа Стивена Спилберга, который там... Шесть раз пытался поступить в университет на режиссуру, его там выпинывали. То есть это куча вообще. Вот любой открываете успешный успех, и там куча таких примеров найдете.
Успешный успех.
Типа, наверное, это от желания одобрения, оно, конечно, у всех у нас есть. Ну, типа, как не бояться, как побороть страх? Ну, я так скажу, страх можно побороть, только проходя через этот страх.
Да.
По-другому, других способов я не знаю.
Из прошлого подкаста страх уходит во время движения.
Если страшно, значит туда. Типа, если ты боишься, вот туда двигай, и через этот страх пройдя, ты расширишь свою зону комфорта. Типа, других способов преодолеть страх нет. Все в нашей голове, короче. Мы очень любим прогнозировать, как все будет, поддержат меня, не поддержат. Ну, типа, блин, возьми просто на себя такой вариант, что, типа, возможно, меня не поддержат. Возможно, меня не поддержат. Окей, что страшного-то? Ну, не поддержат тебя, ну и что? Да, будет неприятно, да, словишь стресс, возможно, ну и что? Пройдешь через это,
по кайфу, да.
И потом попробуешь снова что-нибудь другое. Но, скорее всего, так не будет, и ты сам себе это напридумывал просто в силу там, своего прошлого опыта.
Угу.
Как бы вот есть, кто не смотрел выпуск у Юрия Дудя из «Кремниевой долины», там очень клево ребята говорят про стартапы, они говорят, что типа... На работу принимают не тех людей, у которых много успешных стартапов, а тех людей, у которых много провальных стартапов. Потому что это говорит о том, что человек не боится ошибок. Он ошибается, потому что жизнь состоит из ошибок. Ты ошибаешься, и ты просто разбит в дребезги, и ты находишь в себе силы собрать себя заново и попробовать еще раз. И вот это говорит о том, что этот человек, вот это как раз успешный успех.
Потому что он не боится.
Он не боится, да. Он пробует снова и умеет себя собирать снова. Вот это круто.
Я вспомнила очень клевую цитату одного психотерапевта. Его спросили, как понять, что это мой путь, и он ответил... Как же он ответил? Ну, что, типа, правильный путь — это тот, к которому страшнее всего идти. И мне очень понравилась эта фраза, потому что... Но я действительно чувствую в страхе большое количество ресурса, и я... Отследите такую штуку, что страхи — это лишь ваша какая-то трактовка. Ну, то есть не всегда, они вообще могут никогда не реализоваться. Если вам страшно, что вы там, не знаю, плохо поете, ну, кто вам это сказал? Вы окей, как бы. Дальше что?
Типа, даже если вы плохо поете, это страшно, типа, только вам, наверное.
Да, да, да. Вас никто за это не убьет, там, не знаю, от вас не откажутся родители и все такое. Ну, то есть
надо...
это всё очень напридумал.
Страх возникает от важности.
Да.
Если не читали «Трансерфинг», почитайте про важность, что это такое, откуда как она берется, что с ней делать, как ее обнулять. Вот. Страха нет там, где ты относишься к этому как к игре. Как бы это не важно все, типа, игра.
Но на самом деле, мне кажется, что вот конкретно в вопросе смены деятельности, мне кажется, что мы не до конца можем объективно эту тему с Филом рассуждать, потому что мы выходили вместе. И так получилось, что нас вместе выкинуло с работы, и мы вместе уехали в Крым. То есть мы все время поддерживали друг друга, мы находили друг в друге опору и какую-то, не знаю, мы понимали, что это нужно нам обоим. То есть не было такого, что кто-то был пассивен, кто-то был активен. Мы шли вместе и страховали друг друга, когда у кого-то что-то не получалось там, или, не знаю, ну, в большом количестве моментов. И, конечно, было бы здорово, если бы у вас был какой-то напарник, да, или возлюбленный.
Это упрощает, потому что у меня был опыт и в одиночку преодоления таких вещей, и вместе. Я скажу, что вместе это преодолевается практически бесчувственно.
И это не обязательно должен быть ваша вторая половина, да, это может быть друг, это даже может быть какой-то, не знаю, специалист, типа психотерапевта или кого-то еще, кто... в ком вы уверены.
Люди приходят по запросу. Да. Это тоже как бы, какая-то космическая штука. Если у тебя есть запрос на какого-то определенного человека, такой человек в твоей жизни появляется. Просто нужно внимательно к этому относиться, и когда он появляется, идти навстречу.
И давать место новому, потому что это очень важно. Как бы...
Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное. Расхламление, избавляться от вещей, от людей, которые... с которыми вам не по пути. Это освобождает пространство для чего-то нового.
Да.
Что туда втянется.
Так что едем дальше. Что если количество попыток найти свое приводит к депрессии и мыслям, а время уходит? Тоже клевый вопрос. А время-то действительно.
Да, время уходит. Это абсолютно правда.
Вот вы уже сидите и полчаса слушаете наш подкаст.
Да.
Пожил. А время-то уходит.
Минус один день. Каждый день минус один день, да. Это нормально, это нужно принять. Это круто мотивирует не растрачивать свою жизнь понапрасну. Это нормальная тема, это нужно принять.
Но это опять же к вопросу, что можно мыслить проблемами, что время уходит, я скоро умру.
Что делать, да, нам всем конец.
А можно мыслить, время уходит.
И это прекрасно, потому что мы ценим его именно благодаря тому, что оно не бесконечно. Если бы жизнь была бесконечна, мы бы ее вообще не ценили.
Я бы ела шоколадки 24/7.
А так мы ценим это. Это круто. Ценность — это очень мощное топливо, когда ты что-то ценишь.
Да.
Вот это вот пример мышления возможностями, мышления проблемами. И не надо думать, что мы такие тут родились суперкоучи, там, воплощение Шивы, сидим и сразу начали мыслить возможностями. Точно так же раньше ковырялись, все это перестраивается просто.
До сих пор такое бывает.
Конечно, типа реально это происходит порой. Но главное то, как ты к этому относишься. То есть во всем видеть какую-то возможность для преобразования, для
просто
развития.
Мы чаще стали, наверное, вот так же выниматься, да, и понимать, что это всего лишь временное состояние, оно пройдет, я вернусь в свое нормальное состояние и продолжу делать.
Опять же, внимание, наблюдение внутреннее.
Да.
Вот. Ну а по поводу количества неудачных попыток.
Блин, это да, это очень.
Это давит, да. Ну,
сложно.
Депрессия, не депрессия. Я не думаю, что это прямо депрессия. Но если по тебе сильно бьют неудачи, блин, я не знаю, просто большое количество попыток, это нормально. Просто, не знаю, разреши. Вот, я понял. Здесь нужно прорабатывать элемент такой, называется взять право на ошибку. Это очень важное психологическое, как бы сказать, психологическое разрешение. Осознание того, что ошибок не существует, ты просто внутренне берешь право на ошибку. Когда ты начинаешь что-то делать, ты сразу говоришь себе: я имею право на ошибку, я имею право ошибиться. Нам это вдалбливают со школы, что мы не можем ошибаться, у нас должно быть все там. Ну, типа, что ошибки — это плохо. И у нас это просто под коркой живет. На самом деле ошибки — это неплохо. Ошибки — это круто. И болезненное отношение к ошибкам — это фактор, который ограничивает тебя от осознанности, от счастливой жизни. Ну, как бы, нифига миру... Нет, миру нужно, чтобы было больше осознанных и счастливых людей. Но тем силам, которые миром временно правят, это, наверное, не нужно. Поэтому все так устроено, и мы в себе этот материал носим. Но решение, вот решение этой проблемы — это взять право на ошибку. Можно загуглить прямо «взять право на ошибку». И читать всех коучей, всех менторов на эту тему,
и весь
успешный успех, короче.
Еще очень важный, мне кажется, момент заключается в том, что ошибка, само слово, очень такое, содержит в себе большое количество...
Боль уже сразу.
Не то чтобы даже боли, а какого-то неодобрения, что типа, блин, у меня не получилось. Ну, во-первых, когда ты входишь в какую-то деятельность, у тебя... ты поймешь, что ты ошибся только тогда, когда у тебя были какие-то сверхожидания. Типа, вот я сейчас заведу Инстаграм, и у меня сразу станет 100 тысяч подписчиков, чувак.
Ну, типа, даже знаешь, тут ошибка, это опять же твоя проекция. Да, ты откуда знаешь, ошибся ты или нет? То есть ты может быть, ошибся.
Ты вообще ничего не знаешь.
Ты, блин, там, не знаю, сдавал какой-то тест, ошибся, не сдал, и из-за этого не поступил туда, куда тебе вообще не нафиг не надо было. И типа, что это ошибка? Ну, как бы это твое отношение только к этому. Мы не знаем долгоиграющую картину всего, что с нами происходит. Ошибка это или нет, типа, опять же, не нам судить.
К вопросу о поступлении, у меня тоже была опять эта magic ситуация, я должна была поступать на очку, у меня было 238 баллов по ЕГЭ, и я прихожу, отдаю оригиналы за день до, ну, конечной подачи оригиналов, все, следующий день я жду списки, приходят списки, и просто там нет моей фамилии в списке, есть фамилия какой-то девочки, у которой 239 баллов, то есть она пришла на час позже меня, сразу подала оригиналы и заняла мое место, и если бы я пошла на очку, я бы не пошла работать в Хилтон, если бы я не пошла работать в Хилтон, я бы не познакомилась с Филом, то есть опять, ты когда смотришь на это в прогрессии, ты никогда не знаешь... Ты не видишь вообще даже 100 метров вперед своего пути. Ты видишь, ну, может, там, не знаю, вот так вот 2 шага примерно, и то это лишь твои планы.
Мы очень много страдаем из-за того, что мы наш ум применяем не там, для чего он был вообще создан. Мы пытаемся умом своим лезть в те пласты реальности, где он не нужен. Ум нужен, чтобы организовывать твою деятельность. Он не нужен, чтобы принимать решение, куда тебе на самом деле. Там другие, по идее, инструменты тебя направляют. А ум уже должен организовывать твою деятельность. Ну, это глубокая тема, наверное, огромная. Она
вообще, в принципе, мультисрез
многих каких-то вещей, там, как доверять тогда чему, это тоже и дизайн человека об этом, и...
Короче, вот эти науки...
Это глубокая тема, сейчас, наверное, мы не можем это сейчас разобрать в рамках одного подкаста.
Я предлагаю первую часть закончить.
Первую часть подкаста, да?
Да.
А что, мы прямо вот так вот сейчас завершим и все, и люди будут сидеть и ждать?
Да.
Классно. Вы же будете сидеть и ждать?
А что, так можно было?
Ну, мы решили, да, раздробить этот подкаст на две половины.
Надеюсь,
попробовать такой формат. То есть это тогда давай подытожим. Это что у нас была за часть?
Это, наверное, такая больше философская с вкраплениями нашего пути.
Да, больше такая как бы общая, философская какая-то...
Философская.
Коучинг какой-то такой, типа наш взгляд на какие-то вещи. Но мы накидали здесь вам много, я думаю, таких вот пунктиков, которые можно поизучать, чтобы качнуться в чем-то. А следующая часть?
Будет более прикладная, мы надеемся.
Ну да, ну как бы без философии тоже не обойдемся.
Ну,
там.
Конечно, как мы без философии.
Да, вот так вот неожиданно мы закончим, но для того, чтобы вернуться вновь. Поэтому
на этом же месте,
да.
В это же время.
То бишь, вы сейчас ставите лайк, подписка, репост, колокольчик,
бубенчик,
комментарий и ждем вторую часть. Которая появится очень-очень-очень скоро. На тот момент, что вы смотрите это видео, мы уже, скорее всего, ее даже записали. Может быть, мы вообще запишем прямо сейчас.
Да.
Но покажем потом.
Пока.
Ну вот еще пару минут прошло. Может быть, еще потянем время. Ладно, Ребзи, давайте, не будем больше вас задерживать. Короче, на связи. Увидимся.
До встречи.